Здравствуйте. 6 апреля 2014 года государство Израиль отмечает День независимости. То есть в этот день, а точнее не совсем в этот день, в этом году этот день чуть сдвинулся, а вот тогда, 66 лет назад, это было 5 число месяца Ияр, 5708 года сотворения мира по еврейскому летоисчислению. В этот день было объявлено о создании государства Израиль, было провозглашено Бен-Гурионом первым главой правительства Израиля, декларация независимости Израиля. И вот с тех пор мы тут вот и живем, в общем. И отношение к этому событию у граждан Израиля самое разное. И даже отчасти противоречивое. Ну, скажем, если брать такой условно-нерелигиозный сектор жителей Израиля, то, насколько я себе представляю, там все достаточно просто. Это день шашлыка. По этому поводу есть такое выражение «Амадинауса Алайш». Примерно это можно перевести так – «Государство делает шашлык». На следующий день публикуются сводки, сколько тонн мяса съедено, сколько там еще чего произошло. Но в этот день в лес войти нужно очередь занимать с утра. Все усеяно людьми. И такая традиционная картина этого дня – это вот такой плотный брюнет, склонившийся над мангалом, в штанах, которые сползли у него сзади значительно ниже поясницы, и вот он машет таким опахалом над этим самым шашлыком или что у него там жарится. Как-то мои знакомые приехали в Израиль за 2-3 дня до Дня независимости, и когда наступил этот праздник, их соседи взяли над ними шество. Они объявили им, что сегодня День независимости, разожгли мангал, положили на него мясо, вручили им в руки вот это вот, как это называется, вот это опахало, которым машут над этим всем, и показали, как им нужно махать. Вот так празднуется День независимости, сказали они, новым жителям страны. А среди религиозных граждан страны все значительно сложнее. Очень большой разброс мнений и отношений к этому событию. Скажем, вот в том поселении, в котором я живу, это, наверное, самый большой и уже, во всяком случае, самый громкий праздник в году. Я надеюсь, вам не очень мешают. Тут мухи периодически пролетают, петухи кукарекают, еще всякая живность. Но я на улице нахожусь, в том же самом Израиле. 66-ю годовщину которого мы намереваемся вскоре отпраздновать. Так вот, в моем поселении это все проводится с очень большой помпой, фейерверки, музыка, танцы, праздничная молитва, и все это очень оживленно. В противовес этому расскажу вот такую историю. Иногда я работаю в поликлинике в Иерусалиме, в ультрарелигиозном районе, называется он Меа Шеарим. Это новая поликлиника, ее открыли несколько месяцев назад. И вот когда я прихожу туда первый, то есть дверь еще заперта, то я неизбежно практически обнаруживаю возле этой двери мешок с мусором. Такой средний пластиковый мешок, набитый совершенно стандартным мусором. И чтобы открыть дверь, нужно его сдвинуть в сторону. Первый раз я подумал, ну, чья-то оплошность, мало ли, откуда он тут взялся. На следующий раз это уже стало принимать формы закономерности. А потом еще один парень, который тоже работает в этой поликлинике время от времени, он мне рассказал, что он спросил там у местного народа. Там начальник этой поликлиники, еще некоторые люди там работающие, они вот местные, они там же и живут. Вот в этом же ультрарелигиозном районе. И они знают там всю кухню. Он спросил у них, а что это за мусор здесь? И они ему объяснили. А, нет, Даже так. Точнее, он один раз пришел довольно рано и увидел, как подходит к дверям женщина. Есть такой специфический здесь вариант женщин, которые одеты, ну, как бы это обрисовать-то. В общем, зимой и летом это все различные оттенки темного и черного. В лучшем случае видно глаза. Иногда глаз тоже не видно. На лицо опускается какая-то такая ткань, и все совершенно закрыто. Ну, видимо, оттуда изнутри она видит, что происходит снаружи. А вот на нее посмотреть невозможно. Эта штука, которая у нее на лице, она такая, видимо, полупроницаемая, только с одной стороны. Так вот, женщина, одетая вот таким образом, подошла и положила возле двери поликлиники мешок с мусором. И тогда он, вот этот самый мой очевидец этого события, пошел к знающим людям, работающим тут же в поликлинике, и спросил, а что там, почему мусор? И они ему все объяснили. Они говорят, что вот они, в смысле, вот их группа этих женщин, ну и мужчины, видимо, там у них тоже есть, они вообще принципиально против государства Израиль. И вот наша поликлиника в их глазах, она является оплотом государства Израиль в этом районе. Это как бы в достаточной степени враг. И вот таким вот замысловатым образом она высказывает свое отношение к нам, к государству Израиль и ко всему, что с этим связано. Тогда он... А он приехал из Австралии года полтора-два назад, у него еще свежие эти австралийские настроения. Он спрашивает, так а почему, что нельзя с этим ничего сделать? Может быть, с ней поговорить, а может быть, подключить какие-то правоохранительные органы? Ему сказали, так, если мы что-нибудь начнем делать в этом направлении, она будет приносить 10 мешков мусора. Каждый час у нас под дверью будет новый мешок. Не знаем, где она его будет брать, но вот это то, что нас ожидает. А так мы пока обходимся одним мешком. Она с утра пораньше обозначает вот таким образом свою гражданскую позицию. Мы потом эту позицию ногой сдвигаем в сторону, открываем дверь, и все довольны. Вот что в нашем государстве хорошо, что скучно в нем не бывает. Ну, говорят же, два еврея, три мнения. И вот в развитии этой темы я хочу рассказать вам о том разговоре, даже отчасти споре, который произошел у меня буквально вчера с моим приятелем по поводу государства Израиль. Вы понимаете, что передо мной стоит задача довольно сложная технически, но свою точку зрения я еще как-то могу изложить. А вот точку зрения оппонента, причем противоположную моей точку зрения, изложить будет несколько сложнее. Ну, попробую. Но прежде чем этим заняться, давайте разберемся с самим словом «Израиль». На иврите это произносится «Исраэль». Откуда оно возникло, откуда оно взялось? Вот слово «Исраэль» впервые встречается в Торе. Это второе имя нашего праотца Якова. Это имя он получил в ходе борьбы с некой духовной сущностью, которую комментаторы называют ангелом его брата Эсава. Встречи с этим братом Яков очень опасался, и вот там в определенный момент повествования он боролся с этим вот самым ангелом, и где-то под утро ангел взмолился, мол, «отпусти меня». А Яков ему говорит, что, мол, отпущу только, если ты меня благословишь. Ангел его спрашивает, а зовут-то тебя как? Тот говорит, Яков. И ангел ему отвечает, нет, говорит, теперь тебя будут звать Исраэль. И объясняет это слово. Кисарита им Элохим ве им анашим ве тухаль. То есть комментаторы говорят так, что и ты боролся с ангелом, и с людьми, и смог. Ты смог выстоять. Вот, это Исраэль. У этого Исраэля родилось 12 сыновей, которые составили 12 колен Израиля, опять-таки. А потом уже потомки этих вот самых 12 колен, 12 его детей, евреи, и называются Ам-Исраэль, народ Израиля. Есть еще два понятия, которые соотносятся с этим словом «Исраэль». Это два принципиально разные в моих глазах, по крайней мере, понятия, которые довольно часто путают. Одно из этих понятий – «Эрец Исраэль», «Земля Израиля». Это совершенно святой термин и совершенно святая географическая зона, границы которой обозначены в Торе, и которая была завещана Богом народу Израиля. Эрец Исраэль, земля Израиля. Другое понятие, которое в общих чертах географически совпадает с первым, второе понятие – это Мединат Исраэль. Государство Израиля. Божья воля сработала таким образом, что государство Израиль находится на территории земли Израиля. Хотя отцы-основатели государства Израиля, в частности, Теодор Герцль, когда рассматривал, где может быть это государство, он вполне всерьез рассматривал версию Уганды, чтобы государство Израиль было на территории Уганды. То есть у них не было особых сентиментов по поводу государства Израиль. Еще один из отцов-основателей, я не помню уже точно кто, может быть, Бен-Гурион, не помню. Цитируется такое его выражение. «У нас будет нормальное государство. У нас будет свой вор и своя проститутка». То есть ориентация основателей государства Израиль изначально было направлено на другие государства. Быть как все. А в случае с евреями это, в принципе, невозможно. Вот это вот одна из серьезных ошибок, на мой взгляд. Вообще, где-то примерно месяц назад, почему-то, у меня в голове зародилась вот такая вот идея. Я попытался вспомнить хотя бы одного человека в Израиле, который бы приехал в Израиль из России и вот с нуля экономически, как это называется, круто бы поднялся. Ну, стал по-настоящему богатым человеком. Я довольно долго вспоминал и не смог. Максимум приходили в голову люди, которые открыли там один, два, три магазина. Потом они их же закрыли и куда-то растворились. Но я не смог вспомнить ни одного. Единственное продвижение представителей русскоязычной алии, эмиграции, которое мне вспомнилось, это было в области политики. Среди членов Кнессета я точно не знаю, цифр у меня нет, но я предполагаю, что где-нибудь примерно пятая часть Кнессета, если не больше, разговаривает по-русски. Но это нормально, потому что ведь нас все-таки 1 000 000 с лишним приехало из России в государство, численность еврейского населения которого вместе с нами, приехавшими, составляет 6 с чем-то там небольшим миллионов. И в Кнессете мы представлены довольно пропорционально. Так вот, экономически, кто бы вот так вот с нуля поднялся, я не вспомнил ни одного. Спросил у своих знакомых, те тоже не смогли мне назвать ни одного. Есть люди, которые, приехав в Израиль, покрутились здесь год, два, несколько лет, поняли, что ничего не получается, уехали в Америку, уехали в Канаду, и там вот они стали богатыми. Некоторые сразу поехали в Америку, не заезжая в Израиль, и там разбогатели. Понятно, что это единицы, но они есть. В Израиле их нет даже на уровне единиц. Максимум, до чего может быть допущен новоприехавший, это вот до, ну, скажем, среднего класса. Но это требует какой-то совершенно невыносимой работы. Это такая мясорубка, вместе с сокой, пота, выжималкой, что сложно себе представить. Врачи, например, да, вот я видел этих врачей, которые находятся на стадии подъема. вот эти 4 года итмахута, как здесь называется, специализации. Это, как сказала одна санитарка в больнице про одного такого врача, умазия это нефеш гдели ацлиях. Как это перевести? Он вспотел душой, чтобы преуспеть. Ну, действительно, вот, скажем, вот такой вот врач, который находится на стадии вот этой специализации, приходит на работу в 8 утра, отрабатывает свои там часы, сколько ему положено, и тут же, не выходя из больницы, он остается на ночное дежурство, обязательное. Что такое ночное дежурство? Это как белка в колесе. Это называется с правом сна. Ну, что это за сон? Там ему удается прикорнуть на несколько минут, пока его не сдернут к очередному больному. И вот, когда заканчивается, наконец, это ночное дежурство в 8 часов утра, куда он идет, как вы думаете? Он идет прямиком в свое отделение, чтобы там отработать очередную утреннюю смену. Ну, и там тоже особых послаблений ему никто не делает. Работать нужно с полной выкладкой. Плюс ко всему нужно учить материал, сдавать экзамены. Плюс еще всякие вещи. И в конце концов, тот, кто все это выдерживает физически, добирается до, в лучшем случае, среднего уровня. Экономически среднего уровня. Следующий этап моих размышлений. Я начал вспоминать, а может быть это все-таки из России миграция какая-то особенная, а вот может быть из других стран. Начал вспоминать, ни одного не вспомнил. Откуда бы человек ни приехал? Какие бы дипломы он с собой не привез, выше среднего уровня его не пускают. Вот такое впечатление, что человек, приехавший извне, попадает здесь в какую-то довольно липкую паутину. И с голоду тебе умереть не дадут, конечно. Благотворительность здесь чрезвычайно развита, об этом поговорим чуть попозже, но и подняться тебе тоже не дадут. И вот это все меня чрезвычайно заинтересовало. А заинтересовало меня, а что это за паутина за такая, кто ее ткет? Я тем временем продолжил свои размышления. Все эти мои размышления были в отрыве от компьютера, от интернета и от всех вспомогательных источников. Просто по впечатлениям человека, 22 года прожившего в Израиле. И начал я пытаться вспомнить, что является основным источником дохода государства Израиль. Я не помню экономические термины, валовый продукт, еще там какой-то на душу населения, еще там что-то такое, вот в школе, я помню, мы учили. Этого всего я не помню, но вот Израиль, да, государство, не слабое государство, развитое государство. Оно известно производством чего? Не знаю. Основная отрасль производства государства Израиль что? Не представляю. Что мы производим? И потом у меня закралась такая совершенно крамольная мысль. А ведь основная статья дохода государства Израиль на всех уровнях – это, наверное, все-таки шнор. Не знаете, что такое шнор? Правильно делаете. Это слово из языка идыш. Обозначает оно... Вот что оно обозначает. Тот, кто бывал в Иерусалиме, наверняка на центральных улицах этого города видел людей, которые сидят или на каких-то сиденьях, или просто на тротуарах, с такими чаще всего жестяными банками, в которых есть немножко мелочи, и они вот этой банкой трясут с тем, чтобы им вот в эту самую банку добавили еще. Некоторые не сидят. Здесь очень много способов. К тебе может на улице подойти человек и попросить у тебя там шекель, полшекеля. Он часто даже не оговаривает сумму, просто просит дать сдаку. Ну, даешь, он благодарит. Кстати, если не дашь, так тоже ничего страшного, он пойдет к следующему. Вот это вот шнор. А тот человек, который этим занимается, называется шнорер. И вот как мне представляется, государство Израиль является таким глобальным мировым шнорером. Потому что вот то, что происходит на улицах, это бытовой шнор. А вот если зайти в больницу, скажем, или в какое-то учреждение, то громадная площадь стен при входе, как правило, утыкана табличками с именами жертвователей. То есть все государство Израиль, образно говоря, представляет собой вот такую вот громадную консервную банку, в которую евреи со всего мира бросают, бросают и бросают свои деньги. Вообще-то сам вот этот акт, когда человек, у которого есть деньги, дает какую-то часть своих денег тому, у кого их нет, это совершенно святое занятие. Называется оно цдака. Но при этом говорится, чем давать человеку деньги, лучше дай ему работу, возможность заработать эти деньги. Понятно, бывают такие ситуации, не дай бог, человек болеет, он не может работать, нужно ему, конечно же, помочь, встать на ноги, выздороветь, и вот тогда дать ему работу и дать ему возможность самому заработать эти деньги. А шнур он затягивает. Моя мама как-то познакомилась с одной немолодой парой, разговорилась с ними, и потом какое-то время спустя, проходя по центру Иерусалима, она увидела женщину с такой жестяной банкой, чрезвычайно похожую на женщину вот из той самой пары. Она не стала к ней подходить, но через какое-то время, встретив ее мужа, рассказала ему, что вот, ты знаешь, я видела женщину, которая трясла этой банкой, и она была очень похожа на твою жену. Он говорит, сколько раз я уже ей говорил это не делать. Я ей говорю, уже хватит, сколько можно. Мы уже купили квартиру, мы уже ее обставили, мы уже помогаем детям, все больше не надо. Она не может прекратить. Кстати, вот мой сын недавно спросил меня, а вот в России вот так вот могли к тебе на улице подойти и попросить тебя дать цдаку милостыню? И я начал вспоминать, и я как-то подумал, что в России, ну, понятно, я говорю о вот той самой России, из которой я уехал 22 года назад. Вот там, если бы на улице ко мне подошли и попросили денег, то это было бы однозначно воспринято как ограбление. И я бы имел полное право действовать с позиции человека, которого пытаются ограбить. А здесь нет, здесь это в порядке вещей. Вот, так вот, вот эти вот все свои соображения я и изложил своему другу. Он меня внимательно выслушал, нахмурился, подумал и говорит, даже если все, что ты сейчас сказал, правильно, то все это относится к временам примерно 40-летней давности. Вот в то время это все закончилось, и сейчас совершенно другая ситуация. Сейчас Израиль по разнообразным показателям экономического развития находится там по одним показателям в десятке, в другой в двадцатке, в пятерке, еще там в чем-то среди передовых европейских стран. И у нас вот такие-то технологии, и вот такие-то крупнейшие компании вложили в Израиль и в развитие своих технологий здесь, в Израиле. И более того, Израиль спонсирует еврейские организации, находящиеся за пределами Израиля. Только поймите, я ни в коем случае не ставлю перед собой задачу выяснить, кто из нас двоих разговаривающих прав, а кто не прав. Скорее всего, правы оба, по-своему. Но вот есть такая точка зрения, а есть вот такая точка зрения. И еще сказал он, особой статьей большого вклада Израиля в свое экономическое будущее – является высокая рождаемость. Потому что понятно, что государство стареет, как стареют все государства, стареет население государств, и поэтому приходится трудоспособной части населения брать на себя заботу о части нетрудоспособной. Так вот, это соотношение трудоспособного и нетрудоспособного населения в Израиле со временем обещает быть вполне благополучным. С одной стороны, за счет высокой рождаемости, с другой стороны, за счет эмиграции. все-таки евреи со всего мира продолжают ехать в Израиль. И теперь становится понятно, что основным продуктом производства Израиля являются евреи. И это очень экономически выгодно. Здесь есть еще одна такая вещь, что за пределами Израиля все-таки очень большой процент евреев растворяется в нееврейском населении, потому что еврейство в иудаизме передается по матери. Если у ребенка мать еврейка, то отец его, будь он хоть негром преклонных годов, никак не может повлиять на национальность своего потомства. Ребенок, рожденный матерью еврейкой, еврей. А в Израиле этим самым евреям просто негде раствориться, потому что в общих чертах кругом одни евреи, те, которые не арабы, конечно. Теперь еще немножко продолжу тему Шнора. Опять-таки, без цифр, только впечатление. В конце 19-го, в первой половине 20 века шла довольно массовая покупка земли в Израиле за счет, опять-таки, филантропических средств. Такая организация, как Каль, Керен Каэмет Ле Исраэль, это фонд, который существует до сих пор, он собирал у евреев всего мира средства для того, чтобы покупать здесь земли и заселять Эрес Исраэль, землю Израиля. Большие территории, купленные семьей Ротшильда и другими состоятельными людьми, которые считали необходимым покупать земли в Израиле, вкладывать в это свои капиталы, в покупку земель и в их заселение евреями. А в 67-м году произошла вдруг такая неожиданность. Война, в ходе которой евреи освободили колоссальное пространство, по израильским понятиям, освободили их от арабов. И вот с этой землей уже 47 лет никто не знает, что делать. И вот я живу на этой вот земле, освобожденной. Вот в данный момент, записывая подкаст, я просто сижу на ней. Очень хорошая земля. Ведь то, что подарил богатый дядя, как бы очевидно, и наработаны механизмы использования этого. А вот это вот наша земля, просто полученная другими средствами, за счет Бога, в конце концов, который нам ее обещал, и за счет силы армии Израиля. И еще помните, вот там я говорил насчет вот той самой паутины, в которую попадает каждый приехавший в Израиль. Причем он, вот этот приехавший, может приехать с довольно большими деньгами. Но здесь ему не дадут развернуться. Паутина его держит. И вот как-то другой мой приятель по этому поводу сказал: «Да, конечно, вот в этом и проявляется гений Бен-Гуриона, первого главы правительства Израиля, который вот тогда, вот в 1948 году, зачитал Декларацию независимости государства Израиль». А гений его проявляется в том, что он, ну, не то чтобы без единого выстрела. Выстрелы там, конечно, были, но это было совершенно несопоставимо, скажем, со сталинским террором, да и с ленинским террором. Скажем так, с помощью одиночных выстрелов он сумел создать не то чтобы тоталитарное государство, но государство вполне управляемое. И подтверждение тому вот такое. Вот за те 22 года, что я здесь живу, правительства сменились раз, наверное, 5. Сначала, когда я приехал, это был Шамир. Тут же через полгода после приезда были выборы, и пришел Ицхак Рабин. Потом были опять левые, правые, левые, правые. Кого-то только не было, и ничего не меняется. Вот есть какой-то определенный курс. Есть определенный курс, которым строго следуют все главы правительства, несмотря на их партийную принадлежность и на их выступления перед выборами. И даже на их прошлое. Вот, скажем, тот же Ариэль Шарон, который умер несколько месяцев назад. Будучи боевым генералом, он провел танковую атаку во время вот той же шестидневной войны в 1967 году, которая во многом решила успех этой войны. Эта атака изучается в военных учреждениях. Он во многом способствовал тому, что была освобождена большая территория земли Израиля. И он же, этот же человек, через несколько лет, когда стал главой правительства, отдал все, что он завоевал. Не территориально, а фактически. Он отдал весь сектор Газа. Но завоевывал он землю, на которой не было евреев. Отдавал он землю, которая была плотно и тщательно заселена евреями. Что-то происходит. Есть отчетливое ощущение какой-то диктовки. Можно еще очень много говорить по этому поводу, потому что просто за державу обидно. Хорошее государство, только по идее того же вот моего приятеля, мнение которого мне так и не удалось изложить достаточно объемно, но вот у него прозвучала такая идея, что то государство-то, в общем-то, хорошее. Просто его проблема, точнее, наша проблема, заключается в том, что оно изначально не поставило цель следовать и развивать еврейские моральные приоритеты. Так это вот можно, наверное, сказать. Оно изначально было ориентировано на путь развития других государств. А здесь, на земле Израиля, это не проходит. Это святая земля. И, как говорят мудрецы, одна из трех вещей, которые даются испытаниями, то есть не даются легко, это Эрец Исраэль. И вот мы все через эти испытания проходим. И вот таким образом, проходя через эти достаточно тяжелые испытания, мы постепенно и вплываем в 67-й год существования государства Израиль. Так что, как это звучало там, на моей предыдущей родине, с праздником вас, дорогие товарищи! Ура!